И вот мы смотрим на эту Украину, где почему-то родилась и выросла едва ли не половина русской классики. Задаемся одним простым вопросом. Если там родилась и выросла половина русской классики, может, это была совсем не та Украина, которую нынче размалевали там, а? Все разделения в большой русской культуре на русских и украинцев достаточно смехотворны, потому что есть огромные пласты сотен тысяч индивидуальных голосов и диалектов, которые, мерцая и изменяясь, ежесекундно образуют единое русское здание, единый русский космос. В 1832 году великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь во второй части его «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в повести «Страшная месть» писал. «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь он вылит из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру». 20 марта 2019 года министр внутренних дел Украины, стоявший у истоков создания запрещенного в России нацистского батальона «Азов», Арсен Аваков в интервью иноагенту Дмитрию Гордону призвал не отдавать России слабожанский язык, это цитата. По совету экс-министра Авакова продолжим читать украинского писателя Гоголя на слабожанском языке. «Редкая птица долетит до середины Днепра, пышные, ему нет равной реки в мире». Ну что, заметили непреодолимую языковую разницу? Я не заметил. Меж тем Аваков и прочие украинские Аваковы записали на всех скрижалях «Гоголь не русский». Сам Николай Васильевич об этом не догадывался. Только помнится, когда-то он обронил: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово». Русское, не товарищ Аваков, не слабожанское. И чтобы окончательно закрыть вопрос о происхождении псевдотермина «слабожанский язык», напомним. Слободская губерния Московского царства есть цепь крепостей и укрепленных поселений вдоль преграждавшей крымским ордам путь на Москву Белгородской засечной черты. В этой слободской губернии говорили на русском языке. Поэтому там рождались русские писатели. Но если бы только там. Одно из величайших авторских произведений русской литературы – «Слово о полку Игореве». Оно рассказывает о неудачном походе русских князей во главе с Игорем Святославовичем Новгород-Северским на половцев в 1185 году. Несчастная украинская филология претендует, не поверите, на слово полку Игореве, в нелепой надежде его прифатизировать. Ну, давайте разберемся понемножку. Большинство ученых полагает, что слово написано вскоре после описываемых событий. Часто слово датируется вот как раз 1185 годом или несколькими годами позже. Автор слова неизвестен, но большинство сходится в том, что он был в княжеской дружине. Он свидетель и участник всего происходящего в поэме. Идем дальше. Что собой являло Новгород-Северское княжество? Новгород-Северское княжество располагалось в бассейне Средней Десны. Крупнейшими городами удельных княжеств в его составе были Курск, это сегодня Россия, Путивль, это сегодня пока еще Украина, Черниговская область, Рыльск, это город в Курской области, Трубчевск, это город Брянской области Российской Федерации, сам Новгород-Северский, который находится в Черниговской области сейчас. До 1097 года Новгород-Северское княжество было в составе огромного Черниговского княжества, половина которого находилась на территории нынешней России, половина на территории нынешней Украины. Соседствовало оно с севера с Рязанским и Смоленским княжествами, а с юга с Переяславским и Киевским. Жили, конечно же, в Черниговском княжестве, в Рязанском, Смоленском и Киевском одни и те же люди, по сути. И правила там кровная родня, русские князья. Откуда происходил автор слова, мы не знаем. Есть гипотеза о Черниговском его происхождении. По другой версии, он киевлянин.
Исследователь Малышевский считал автора слова странствующим княжеским певцом, хорошо знавшим тьму Таракань и бывавшим в ряде других русских земель. Согласно еще одной гипотезе, это был галичанин. Есть, наконец, не менее убедительные гипотезы о псковском и новгородском происхождении автора. Несчастной украинской филологии хватается, естественно, за галицкое происхождение автора. И нам, в сущности, не жалко. Дело, опять же, повторимся, не в конкретной географической привязке. Автор слово писал: «О, русская земля, ты уже за грядой холмов, долго ночь темнела, заря свет пропала, туман поля покрыл, щелканье соловьиное уснуло, гомон вранье разбудил. Русичи огромные поля красными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы». А вот как это звучит в оригинале. «О, русской земле, уже за шеломянем еси, долго ночь меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла. Щек от славий успе, говор галич убуди. Русичи великое поля членами щиты преградиша, ищущи себе чти, а князю славы». Кто бы ни был автор слова, новгородец, галичанин или из тьму Таракани пришел, он был русский, воспевший русскую землю самыми нежнейшими словами и доказавший, что люди, населявшие нашу землю в XII веке, никакими древними русами не были. Их эмоциональный настрой, их представление о чести, о мужестве, о прекрасном не напоминают наши, а идентичны нашим представлениям. Пару слов про версию несчастной украинской филологии о том, что слово ближе к украинскому языку, чем к русскому. Она даже на слух не выдерживает никакой критики. Во-первых, нынешнего украинского языка тогда не существовало даже в зачатке. Перевод слова на современный русский язык, осуществленный неоднократно, в том числе, например, историком Дмитрием Лихачевым или поэтом Николаем Заболоцким, звучит органично и величаво. Более того, автор слова, несмотря на то, что жил 800 лет назад, понял бы этот перевод. Понял просто на слух. Перевод слова на современный украинский язык звучит, в общем, не звучит. При всей моей любви к песенной и поэтической традиции Украины не звучит, как филолог говорю, не сердитесь. Просто не надо валять дурака и заниматься культурным мародерством. И вот мы смотрим на представителей русской литературы, которые в силу неких, как теперь в Киеве считают, недоразумений, родились на Украине. Украинским писателям, не поверите, называют там теперь порой русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Он родился в Москве в 1892 году, но детство и юность провел на Украине, Российской империи. Паустовский был казак, турок, поляк по крови, и в результате он был русский писатель. Он писал: «Я вырос на Украине. Ее лиризму я благодарен многими сторонами своей прозы. Образ Украины я носил в своем сердце на протяжении многих лет». Писал он это на русском, конечно же, языке. Сам Паустовский называл себя москвичом по рождению и киевлянином по душе. Паустовский учился в первой классической гимназии Киева и еще 2 года в императорском университете Святого Владимира. Характерный факт. Во время гражданской войны Паустовский был призван в украинскую армию гетмана Скоропадского, хотя идеалов самостоятельности не разделял ни в коей мере. Власть сменилась, и он попал уже в Красную армию. Однако воспоминания Паустовского о самостоятельной Украине сегодня приобрели какую-то невероятную, пугающую актуальность. Слушайте. «По городу были расклеены объявления от коменданта. В них с эпическим спокойствием и полным отсутствием юмора сообщалось, что Петлюра въедет в Киев во главе правительства, директории, на белом коне, подаренном ему жмеринскими железнодорожниками». Почему жмеринские железнодорожники подарили Петлюре именно коня, а не дрезину или хотя бы маневровый паровоз, было непонятно. Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами, оселедцами на бритых головах напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. Гоп, куме, не журись, туда-сюды повернись. У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты, но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты. Петлюра пытался возродить слащавую Украину. Но ничего из этого, конечно, не вышло. Вслед за Петлюрой, пишет Фаустовский, ехала директория. Неврастенический писатель Винниченко, а за ним какие-то замшелые и никому неведомые министры. Так начиналась в Киеве короткая, легкомысленная власть директории. Киевляне, пишет Паустовский, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового самостийного правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские. Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык, довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. Так писал Паустовский. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий народный язык Украины, отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады. При Петлюре все казалось нарочитым. И гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползали в огромном количестве из пыльных нор, и деньги. Все, вплоть до анекдотических отчетов директории перед народом. При встрече с гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя, гайдамаки – это всерьез или нарочно? При вымученных звуках нового языка тот же вопрос невольно приходил в голову. Украинский язык – это всерьез или нарочно? А когда давали сдачу в магазине, вы с недоверием рассматривали серые бумажки, где едва-едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски, и соображали, деньги это или нарочно. Конец цитаты. Паустовский. Теперь у нас есть вопрос. Дорогой товарищ Паустовский, это такая страна или, вашу мать, нарочно у нас сосед теперь? Президент у нее или нарочно? Ох-ох. В отечественную Паустовский военкор и офицер служил на Южном фронте, участвовал в боях за Одессу. Этого замечательного писателя 5 раз выдвигали на Нобелевскую премию. Но так как он был писатель советский, весь в орденах и в экранизациях советских, опять же, ему Нобелевка не досталась. Авторов 12 стульев, Золотого теленка, Одноэтажной Америки, Петрова с Ильфом, а также написавшего «Сына полка», поэт, киносценарист, драматург военкора, уроженца Одессы Валентина Катаева, тоже на Украине время от времени причисляют к украинцам. Как им это удается? Писатель Евгений Петрович Петров, настоящая фамилия которого Катаев, родился в Одессе. Другой великий русский советский писатель Валентин Петрович Катаев был его родным братом. Отцом их был Петр Васильевич Катаев, преподаватель епархиального училища в Одессе. Дедом Вятский соборный протоиерей. Прадед – героем Отечественной войны 12-го года. А матерью их была Евгения Ивановна Бачей, дочь генерала Ивана Елисеевича Бачей из полтавской мелкопоместной дворянской семьи. Ну, в общем, обычные русские люди с великоросскими и малоросскими кровями. Соавтор Петрова в создании Остапа Бендера Илья Арнольдович Ильф, на самом деле Иехиел Лейб Арьевич Фенсельберг, тоже родился в Одессе. Одесским, крымским, южным колоритом наполнены великие сочинения всех этих людей – Катаева и Петрова и Ильфа. Гениальная повесть Катаева «Белеет парус одинокий», например. Дилогия Ильфа и Петрова о Бендере. И теперь вам, люди, вопрос на засыпку. Раз эти писатели украинские, и действие их книг как бы происходит на Украине, помогите мне найти там хоть что-нибудь украинское. Ну, в нынешнем украинском смысле украинское. Ну, они же все украинцы. Ну, должно же было это как-то отразиться во всех перечисленных книгах. Боже, боже, почему-то никак не отразилось. То есть нет, они всегда и везде с нежностью вспоминали русскую Украину, как и Паустовский, о котором мы говорили выше. «Я родился на Украине», – писал Валентин Катаев. «Там протекли мое детство, отрочество и юность. Мой отец был коренной русский, мать – коренная украинка. В моей душе с детских лет тесно сплетено украинское и русское. Вернее, даже не сплетено, а совершенно слито. Единое, всепоглощающее, священное чувство общей родины». Но ничего более комичного, навязчивого, идиотского, чем навязчивое украинство, никто из них даже вообразить себе бы не смог. Идем дальше. Писатель Александр Грин, который «Алые паруса» написал.
Помните праздник выпускников в Санкт-Петербурге, юную Ассоль, капитана Грея и все такое. Грин попал в Одессу в 16 лет, а насовсем переехал в Кафу, Феодосию, на улицу Галерейную в 1923 году. Сейчас там его музей. Про «Алые паруса» мы знаем, что поезд переведена на английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, греческий, литовский, белорусский, польский, болгарский, венгерский, вьетнамский и, внимание, на украинский языки. То есть украинский писатель Грин никогда ни строчки не написал на украинском. Его на него переводили. Со слобожанского, видимо. Тут же родившийся в Елисаветграде, потом Зиновьевске, сейчас Кропивницком, бывшей Херсонской губернии, Юрий Карлович Олеша. Автор сказки «Три толстяка», романа «Зависть», десятка киносценариев. Еще один великий русский писатель. Одессит Исаак Бабель, отец одесских рассказов и канармии. Именно Бабель первым перенес на бумагу тот самый русский одесский язык. Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Я удивляюсь, когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки, я не удивляюсь. Где начинается полиция, вопил он, и где кончается беня? Полиция кончается там, где начинается беня, отвечали резонные люди. Это все Бабель. Или вот еще. В какой несгораемый шкаф упрятали вы свой стыд? Хорошее слобожанское стихотворение. Далее поэт Семен Кирсанов. Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог у Черного моря, явившийся мне в цветущих акациях город. Это он написал. Имя города произнести надо Одесса. По иронии судьбы, композитор этого песенного шедевра Модест Табачников и первый гениальный исполнитель Леонид Утесов – одесситы. Они тоже теперь все, видимо, украинцы. Вообще они все трое русские евреи, служившие русской культуре.
Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
А помните еще, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Дело в том, что почетный гражданин города Одессы Иммануил Соломонович Левинсон никто иной, как папа одного из лучших русских детских поэтов, огромного литературоведа, писателя Корнея Ивановича Чуковского. На самом деле звали его Коля, а не Корней. Николай Корнейчуков, вот его как звали. Да, и он одесский русский. Детство Николай Корнейчуков провел на Новорыбной, ныне Пантелеймоновской улице. Начинал как журналист в одесских новостях. Уроженец Киева Михаил Афанасьевич Булгаков был настолько украинским писателем, что мову на дух не выносил. «Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман! Сволочь он!» С ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а?» Понятно, почему так писал Булгаков. Точно так же он написал бы про отвратительный 2021 года выпуск «Закон о русских как некоренном народе Украины». «А кто тогда коренной народ?» – спросил бы Михаил Афанасьевич у всех вот этих зеленских. Булгаков не презирал украинский субэтнос. Он воспринимал его органично как часть большого тела русской культуры, русского языка, русской истории. Он ненавидел политический инструмент искусственного разделения единой нации в мелких и подлых интересах. А как быть с уроженцем Екатеринославской губернии, то есть Луганщины, Михаилом Матусовским? Гениальный поэт-песенник. «С чего начинается Родина?» с картинки в твоем букваре. Это вот его строчки. «Военкор Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. Только послушайте. Лишь шатается, как контуженный. Вдоль по фронту бежит зарница. Спит солдат, не дождавшись ужина. И ему ничего не снится. Дышит утро гречихой сладкую. После боя рассвет спокоен. Спит укутанный плащ-палаткою удивительный русский воин. Под обстрелом и стужей дикою, по колено в болотах стоя, совершающий все великое, как обычное и простое». Русский писатель, поэт, родившийся в городе Дзержинск, Горьковской области, но молодость проведший в Харькове, отчего многие его считают украинским, в силу даже фамилии, Эдуард Савенко, Лимонов, в 2015 году в книге «Киев капут» писал: Страна моего детства и ранней юности находится сейчас в непростой ситуации. Я волнуюсь, как же иначе? Ну как может быть иначе? Я плохо сплю и утром пытаюсь выудить из пространства интернета свежие ночные новости. Украина мне не чужая и никогда не будет чужая. Помимо того, что я жил в Харькове до 23 лет, так я еще на минуточку автор харьковской трилогии. Доколе жив будет двухмиллионный город Харьков, бывшая столица Украины, дотоле будут читать и эти мои книги. На наших глазах разворачивается историческая драма. Запад не упустит возможности развалить Украину, посеять там войну и раздор. И Россию втянут в эту драму, хочет она того или нет. Отсидеться не удастся. Запад сделает из Украины Афганистан, не моргнув глазом. 2015 год, я напоминаю, когда это написано. Пора бы России твердо выступить и обозначить позицию. Дескать, в целях защиты русского и русскоязычного населения левобережной Украины, Донбасса, Крыма, Одесской, Николаевской и Херсонской областей Россия предпримет такие-то шаги. А вы все говорите «Нострадамус». В этом контексте разделение в большой русской культуре на русских и украинцев достаточно смехотворно, потому что есть огромные пласты сотен тысяч индивидуальных голосов и диалектов, которые, мерцая и изменяясь, ежесекундно образуют единое русское здание, единый русский космос. Там где-то и мой голос затерялся, и ваш. Неконвертированный еще в украинскую поэтессу, замечательная русская поэтесса, военкор, уроженка Харькова, 1988 года рождения, мой давний товарищ Анна Долгорева. Слушайте. Дом сминается, как коробочка из картона, под завалами из бетона бабушка Галина. На ее телефон приходят гудки, но молчит она. Скоро в Донецке будет совсем весна, запах ландышей и жасмина. Господи, дай мне силы не отвернуться. У пацаненка из Мариуполя глаза как блюдца, он говорить разучился. Что-то мне, Господи, не пишется, не поется. Дедушка из подвала выходит на солнце, просит воды, свечей и мучиться. Написано в этом апреле. Совсем новое. И вот мы смотрим на эту Украину, где почему-то родилась и выросла едва ли не половина русской классики. Задаемся одним простым вопросом. Если там родилась и выросла половина русской классики, может, это была совсем не та Украина, которую нынче размалевали там, а? Ну, ей-богу. В России, между прочим, не родился, не вырос ни один украинский писатель, потому что тут среды нет для него. И в Германии не может родиться ни украинский, ни русский писатель. Там среда немецкая. Вы понимаете, о чем я? Во Франции не может родиться и вырасти чешский писатель, потому что это Франция, а не Чехия. В Польше не может родиться и вырасти испанский писатель, потому что это Польша. Если в каком-то месте родился и вырос великий русский писатель, это может быть только Россия. Аксиома. Писатель живет в языковой среде, как в воде. Если на Украине родились русский автор «Слово о полку Игореве», если там родились Гоголь, Булгаков, Паустовский, Сельвинский, Катаев, Ильф и Петров, Корней Чуковский, Вера Инбер, Бабель, Светлов, Олеша, Багрицкий, Иван Приблудный, Марк Лисянский, Владимир Галактионович Короленко, Давид Бурлюк, Михаил Кульчицкий, Лимонов, наконец, Елизаров, Анна Долгорева. На самом деле сотни имен, сотни лучших русских писателей и поэтов. Может, там была какая-то другая Украина? Может, там все это время была Россия? Потому что это и есть Россия. Ну, очевидные же вещи, говорю. Слушайте, напоследок. В 1801 году в поселке Луганский завод, ныне это Луганск, Екатеринославского наместничества родился Владимир Иванович Даль. Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принес ему непревзойденный по объему толковый словарь живого великорусского языка, на составление которого ушло 53 года. Владимир Иванович, еще раз повторяю, создал, якобы родившись на Украине, словарь живого великорусского языка. Один только этот факт должен вам все объяснить. Впрочем, вы и так все понимаете. Теперь осталось объяснить тем, кто впал в ересь ложного, выдуманного, нелепого украинства. Они могут и должны вернуть себе свою культуру, свою литературу, свое русское слово о полку Игореве, своего Гоголя и своего Даля. Да будет так.